Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Почему христианину лучше оставаться одиноким? Часть первая.
Откроем Слово Божие, первое послание к Коринфянам, 7 глава. Мы сегодня будем рассматривать большой отрывок, стихи с 25 по 40. 1 Коринфянам 7:25-40. Это большой текст, который мы будем исследовать на протяжении двух воскресных служений. Давайте прочитаем этот отрывок Писания. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром, сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужнею и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Более точный перевод – «без отвлечения», то есть не отвлекаясь на заботы семейной жизни. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий – поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженна, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия». Но здесь Павел говорит с сарказмом для коринфян, потому что они считали себя очень духовными. Итак, давайте обратимся к отрывку, который мы только что прочитали. Но прежде всего хочу сказать следующее. Из-за нашей плотской эгоистичности мы склонны быть более внимательны к тем текстам Писания, которые нас касаются напрямую, и склонны быть менее внимательными к тем текстам Писания, которые нас напрямую не касаются. Одинокие, я слышал об этом не раз, скучают, когда проповедь посвящена теме взаимоотношений между мужьями и женами. И наоборот, находящиеся в браке могут не проявлять даже малейшего интереса к проблемам и трудностям одиноких людей. Это, в общем-то, плохо. Вот если такой подход в церкви сохраняется, и достаточно он, знаете, такой сильный, это, в общем-то, несет в себе идею разделение, не единство, а разделение. Ну, скажем, не разделение, а разобщение внутри христианской общины. Поэтому, будучи одним телом Христовым, мы должны интересоваться всеми текстами Писания и даже теми текстами, которые касаются разных групп верующих и напрямую не затрагивают наши проблемы, чаяния и переживания. Сегодняшняя проповедь называется «Почему христианину лучше оставаться одиноким?». Если вы не находитесь в браке, данная тема актуальна для вас. Но мне хотелось бы, чтобы ей заинтересовался вообще каждый здесь присутствующий. Почему исследуемый отрывок важно изучать с вниманием всей церкви? Во-первых, этот текст необходимо изучать всей церкви, потому что данный текст является Словом Божьим. Словом Божьим. Если Бог произнес свое слово, значит, Он желает, чтобы это слово проповедовалось в его церкви. Во-вторых, этот текст важно изучать всем верующим, потому что среди нас, среди христиан, в церкви становится все больше и больше одиноких людей. Число одиноких в обществе постоянно растет. Соответственно, и среди новообращенных их процент постоянно увеличивается. Если вы посмотрите на нашу церковь, даже вот друг на друга, вы обнаружите десятки одиноких мужчин и женщин. И все они нуждаются в библейских наставлениях. И некоторые из них еще не решили, вступать им в брак или не вступать. У них еще нет ясности по этому вопросу. В-третьих, этот текст актуален для всех, потому что христиане должны оказывать духовную помощь друг другу. Писание призывает верующих молиться друг за друга, Иакова 5:16. И Писание призывает верующих исправлять согрешения друг друга, носить бремена друг друга, Галатам 6:1-2. Находящиеся в браке христиане должны заботиться о тех, кто не находится в браке, и наоборот. Так вот, если вы в браке, и вы любите святых церкви, и любите в том числе и тех, кто одинок, понимая учение Павла, вы сможете лучше о них заботиться, вы сможете более ясно, более точно о них молиться, и вообще ваше взаимопонимание с ними возрастет. В-четвертых, эта тема актуальна для всех, потому что находящиеся в браке, вот вы в браке находитесь, но вы можете стать одинокими. Никогда об этом не думали. Каждый второй из состоящих в браке будет хоронить свою вторую половину. Ну, в среднем так. Если, конечно, Христос не придет за своей церковью раньше. Однажды вы можете овдоветь, однажды вы можете стать одиноким. Некоторые уже овдовели. Возможно, ваша семья распадется, развод по причине супружеской неверности. Или неверующий муж, жена потребуют развода. Ваш супруг, супруга может оказаться отступником, который покинет церковь и разведется с вами. Поэтому наставления, которые сегодня касаются одиноких, завтра могут приобрести для нас особое значение. Сказав об актуальности рассматриваемой темы, перейдем к изучению Слова Божьего. На основании прочитанного отрывка выделим 5 причин, поясняющих, почему христианам лучше оставаться одинокими. Сегодня рассмотрим первые 2 причины, а в следующей проповеди остальные. Итак, первая причина, поясняющая, почему христианам следует оставаться одинокими, чтобы не становиться более уязвимыми в условиях гонений. Стих 25 и 27. Христианам лучше оставаться одинокими, чтобы не становиться более уязвимыми в условиях гонений. Стих 25 и 27. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Давайте рассмотрим каждый из прочитанных стихов. 25 стих. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. Хотя Павел не имел личного повеления Господа относительно девства, то есть относительно людей, которые никогда не вступали в брак, женщин и мужчин, он дает совет, как милостью Бога, верный служитель Иисуса Христа. Наставления Павла относительно одиноких верующих, несомненно, вдохновлены Святым Духом и являются такой же частью Писания, как и любой другой библейский текст. 26 стих. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». По причине настоящей нужды, и что это за нужда, нам нужно еще разобраться, им лучше оставаться так, то есть не вступать в брак. О какой нужде идет речь? И на этот счет существуют разные точки зрения. Первая точка зрения. Под настоящей нуждой Павел имеет в виду страдания, характерные для земной жизни человека. Болезни, материальные нужды, смерть близких и так дальше. Вторая точка зрения. Под настоящей нуждой Павел имеет в виду тяжесть духовной борьбы возрожденного человека с искушениями греховной плоти, обольщениями мира и дьявола. И третья точка зрения. Под настоящей нуждой Павел имеет в виду надвигающееся гонение. На наш взгляд, апостол не говорит о чем-то общем, постоянном, характерном для земной жизни всех верующих. Он не говорит о страданиях, связанных с жизнью в мире после грехопадения. Павел здесь не говорит о духовной борьбе, в которой находится каждый христианин с момента спасения до прославления в небесах. Почему? Потому что апостол указывает на что-то другое. Он говорит о настоящей нужде, характерной для той ситуации, в которой находились коринфяне. Настоящий, от греческого «энистеми», наступающий, угрожающий нужде, от греческого «ананке», необходимости, бедствий, давлений, принуждений, насилий. И под таким бедствием Павел имеет в виду гонения, которые надвигались на Коринфскую церковь. До середины первого века гонения на христиан не носили массового характера, и в основном эти гонения инициировались иудеями. Римские власти воспринимали христианство как какую-то часть иудаизма, разрешенной религии, ну, возможно, какой-то сектой, отделенной от официального иудаизма. И поэтому римские власти поначалу не гнали церковь. Однако во второй половине столетия власти Рима поняли, что христианство – это не часть разрешенной религии в империи иудаизма, а самостоятельная другая религия, и, кстати, религиозные вожди иудаизма сделали все, чтобы донести это до представителей римских властей. И вот когда римские власти поняли, что христианство – это не часть разрешенной религии, они начинают гонения против церкви. При этом у многих нет объективной информации, касающейся новой веры. В обществе ходят слухи относительно безнравственности христиан. Люди говорят о том, что христиане вступают в аморальные отношения, даже занимаются людоедством. Предполагается, будто они бунтовщики, почитающие своего царя Иисуса и восстающие против власти императора. Первое послание к Коринфянам написано в 55 году от Рождества Христова. Но спустя 9 лет Нерон начнет гонения, которые частично распространятся по Римской империи. В 67 году будет обезглавлен апостол Павел, в 68 году распнут Петра вниз головой. И, видимо, гонения пришли и в Коринфскую церковь, потому что в книге мучеников Джона Фокса упоминается о мученической смерти Ираста, городского казнохранителя Коринфа, о котором Павел упоминает в Римлянам 16:23. И эта мученическая смерть произошла в дни правления Нерона. В общем, каким-то образом Павел предвидел грядущее гонение, и поэтому он говорит, что в данной ситуации в брак лучше не вступать. Грядут тяжкие времена, в брак лучше не вступать. 27 стих. «Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены». Павел сказал о преимуществах одиночества в условиях гонений, и он, конечно, понимал, что некоторые могут впасть в крайность и сказать: хорошо, если идут тяжкие времена, тогда может лучше развестись, чтобы перенести эти времена легче. И Павел говорит: нет, развод неуместен, соединен ли ты с женой, не ищи развода. И во второй половине 27 стиха он просто повторяет свою мысль о превосходстве безбрачия в условиях приближающейся опасности. Остался ли без жены, не ищи жены. В преддверии надвигающихся гонений коринфянам не следовало задумываться об изменении своего семейного положения. Павел говорит: грядут тяжелые времена, поэтому сейчас не время для вступления в брак. В наши дни вы знаете, что христианство является самой гонимой религией на земле. В мире каждые 5 минут за веру умирает один христианин. 105 тысяч человек в год. 100 миллионов человек, относящих себя к христианству, сегодня подвергаются гонениям. В странах Северной Африки, в Индии, Китае, Северной Корее, Ираке, Иране, Сирии, в странах Аравийского полуострова, Юго-Восточной Азии христиан преследуют. Одних сажают в тюрьмы, штрафуют, увольняют с работы, у других отбирают имущество, третьих избивают до смерти. Конечно, в таких условиях вступать в брак апостол Павел не рекомендует. И сегодня мы знаем, что в нашей стране нет гонений, но мы понимаем, что все может измениться в любой момент. Когда в середине семилетия скорби Антихрист начнет жесточайшие гонения на евреев, семейным, беременным, с маленькими детьми на руках будет очень тяжело. Им будет тяжело скрываться от преследователей. Поэтому Господь Иисус учил: «Горе же беременным и питающим сосами в те дни» – Матфея 24:19. Я думаю, мы поняли первую причину, поясняющую, почему христианину лучше оставаться одиноким. Чтобы не стать более уязвимым в условиях гонений. Вторая причина. Христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни. Стих 28. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Хотя Павел и говорит о преимуществах безбрачия, не подумайте, он не запрещает вступать в брак. Если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Однако Павел предупреждает, что вместе с вступлением в брак в вашу жизнь придут определенные трудности. Но таковые будут иметь скорбь по плоти. Флипсис, скорбь, давление, притеснение, гнет, мучение. Речь идет о скорби по плоти. Это что за скорбь? Речь идет о временной, телесной скорби, связанной с жизнью в смертной плоти. Что же Павел подразумевает под данной временной скорбью? Ну, конечно, не только скорбь гонений, которая усиливается беспокойством о семье, но и более широкое понимание скорбей, характерных для женатых людей. Имея пастырский опыт, немалый пастырский опыт, и также опыт жизни в браке до смерти жены, апостол Павел прекрасно знал о трудностях семейной жизни. Поэтому он говорит: «А мне вас жаль». Но обычно состоящие в браке жалеют одиноких, считают, что им очень трудно, что они несчастные. Но Павел поступает наоборот. Он жалеет состоящих в браке. В современном пасторском служении, если взять служение в нашей церкви, 90% проблем душепопечения связано с проблемами семейных людей. Мужей и жен, детей и родителей, бабушек и дедушек. И только 10% проблем связано с трудностями жизни одиноких людей. Поэтому мы, как пастыри, мы понимаем, что Павел имеет в виду, говоря состоящим в браке: «А мне вас жаль». Чтобы мы лучше понимали трудности семейной жизни, из-за которых Павлу жаль в состоящих в браке, перечислим некоторые из них. И особенно это важно понимать одиноким или тем, кто недавно вступил в брак, или те, кто не имеет определенного такого широкого кругозора. Нужно понимать, что же это за скорби по плоти и почему Павел жалеет состоящих в браке. Первая трудность семейной жизни, которая может быть, это отсутствие гармонии в интимных отношениях. Во избежание блуда, как сказано во втором стихе, молодой человек вступил в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Стих 7. Однако после рождения ребенка его супруга полностью потеряла интерес к интимной близости и стала всячески ее избегать. Молодой мужчина оказался в еще большем искушении, чем до брака. Ему стало не легче, а тяжелее. Раньше он искушался, живя один в своей квартире. Теперь рядом с ним каждую ночь спит молодая женщина, которую большую часть времени является недоступной для него. И он говорит, трудно бороться с жаждой, когда нет воды, но еще труднее, когда вода рядом, но остается недоступной. Сексуальная неудовлетворенность в браке – это серьезная и очень распространенная проблема, которая ведет к обидам, конфликтам, ссорам и изменам. Если вы одинокий человек, у вас всех этих проблем нет. Некоторые молодые люди вступают в брак, надеясь уйти от сексуальных искушений, но вместо этого сталкиваются с еще большими искушениями. Одинокому человеку может быть очень тяжело бороться с похотью, но тому, кто находится в браке и не имеет гармонии в интимной близости, порой бывает намного тяжелее. Вторая трудность семейной жизни связана с детьми. От 10 до 20% пар в России не могут иметь детей. И эта цифра постоянно растет. Желание иметь ребенка у некоторых женщин и мужчин становится настолько сильным, что превращается буквально в навязчивую идею. За время пасторского служения я сталкивался с женщинами, которые из-за этого погружались в глубочайшую депрессию. Я помню, одна молодая женщина, она не могла иметь ребенка, и она буквально бредила и плакала, и говорила, дети, это такое счастье, молились там все, и через какое-то время Господь послал ей ребенка, и она уже была очень обременена этим ребенком, и когда ей потом напомнил об этих словах, она говорит, да когда я такое говорила? Но пока пара не может иметь детей, очень часто эта проблема буквально давлеет в их отношениях. И люди погружаются в депрессию, они перестают радоваться церкви, писанию, спасению, общей благодати, солнцу, лету, цветам, морю и так дальше. Они, некоторые женщины, отказываются от исполнения супружеского долга. При виде детей на улице или в церкви сразу же начинают плакать. Одним словом, они превращают свою жизнь и жизнь своих близких в сплошной кошмар. Муж одной такой женщины-христианки описывает обстановку в их семье следующим образом. Это постоянные слезы, это постоянные истерики, это постоянные скандалы и обвинения меня в том, что я не понимаю, как сильно ей нужен ребенок. В некоторых случаях лечение от бесплодия становится очень долгим и дорогостоящим. И даже когда потрачены крупные суммы и сделано несколько операций, беременность не наступает. В одной семье операции привели к долгожданной беременности, но ребенок через 3 месяца умер в утробе матери. Одиноким людям эти скорби по плоти неизвестны. Если одни пары страдают от того, что не могут завести детей, то другие испытывают немалые трудности, имея детей. Во времена Павла, кстати, детская смертность была очень-очень высокой. Мужья и жены часто хоронили своих малышей. Еще 100 лет назад почти каждая большая семья теряла детей. Например, в России начала 20 века 40% всех детей умирало в возрасте до 1 года. В нашей церкви также есть семьи, которые потеряли ребенка. Когда я забирал дочь и жену из роддома, мне встретился мужчина, с которым я учился в одной школе, и я увидел, что из автомобиля он доставал маленький гроб, приготовленный для его новорожденного малыша. Вот это скорбь по плоти. Если вы не вступите в брак, подобные скорби никогда не случатся в вашей жизни. Если не все дети умирают, то многие болеют. Некоторые переносят по несколько операций. Немалых усилий требует воспитание детей, которые ошибаются, согрешают, проявляют неуважительное отношение к родителям. А каким горем для родителей христиан становится тот факт, что ребенок избирает путь неверия и отвержения Господа? Беспокойство о детях переходит в беспокойство о внуках. Дедушки и бабушки могут со слезами молиться об их здоровье, спасении и верности Христу. Если вы одинокий человек, то большинство этих проблем не случится в вашей жизни. Третья трудность семейной жизни связана с материальными вопросами. Когда одинокий человек испытывает финансовые проблемы, Это неприятность, которая касается только его одного. Но если подобные проблемы возникают у женатого человека, это касается и его жены, и его детей. Христианин, проживший в браке 6 лет, свидетельствует: плохо, когда у тебя не хватает средств на хорошее лечение и питание. Но когда денег не хватает на лекарства для ребенка, это становится настоящим страданием. Материальные вопросы становятся причиной конфликтов между мужьями и женами. Бывают алчные, вечно недовольные жены, которые постоянно упрекают своих мужей в том, что они недостаточно зарабатывают. Бывают ленивые мужья, которые не заботятся о своих семьях как должно. Бывают глупые жены, которые тратят деньги на второстепенные пустые вещи настолько интенсивно, что у них не остается средств на главное. Бывают жадные, эгоистичные мужья, которые лишают жен даже карманных денег, не хотят их радовать покупками и всячески ущемляют их в материальных вопросах. В одной семейной паре материальные вопросы оказались в центре всех проблем. Жена не переставала скандалить и оскорблять мужа, пока он не задобрит ее какой-нибудь новой покупкой. То же самое правило действовало и в отношении интимной близости. И они прожили более 10 лет, и в конце концов их брак разрушился. Четвертая трудность семейной жизни связана с различными конфликтами. Даже если вы самый духовно незрелый христианин, ссориться с самим собой вы не будете. Правда? Вот вы самый духовно незрелый, но с самим собой вы не ссорились. Пока вы дома один, в доме тишина и покой. Себе вы прощаете и лень, и неаккуратность, и недостаток дружелюбия, и недостаток вежливости, и многое другое. Но оказавшись в браке, два духовно незрелых человека ежедневно сталкиваются с недостатками друг друга и не имеют достаточно терпения и мудрости, чтобы библейски реагировать на эти недостатки. Христианин, с которым я знаком, долго не мог жениться и унывал из-за этого. Он вступил в брак, когда ему уже было далеко за 30. Я его встретил спустя несколько месяцев, и он, у него был такой обремененный вид, такое грустное лицо. Он такой был подавленный, буквально в депрессии. Я спросил, что случилось? Он говорит: первое, я вообще о браке уже не думал, о его. Может, что-то, скажем, заболел. Первое, что он говорит: лучше бы я вообще не женился. Ее раздражает все. Как я одеваюсь, как я ем, как я пью, как я говорю по телефону. Моя жизнь превратилась в нескончаемый скандал. Каким бы духовно слабым верующим вы ни были, если вы живете один, в вашем доме всегда будет тишина и покой. Если вы в браке и остаетесь в таком состоянии, и находитесь в браке с таким же незрелым человеком, в вашем доме мира не будет. Не будет. Если вы не хотите духовно возрастать во Христе, не хотите читать Писание, изучать Слово, слушать проповеди, читать книги, то вы будете платить дорогую цену. Вы будете жить с постоянной горечью конфликта в своем браке. В вашем браке постоянно конфликт, потому что вы незрелый человек. Если хотя бы один человек в браке зрелый, большинство конфликтов не будет. Если вы глава семьи, вы причина всего, что происходит в этой семье. Вы ответственны за все, что происходит в этой семье. Не причина, а вы ответственны за все, что происходит в семье. И если в вашей семье нет мира, вы духовно незрелый, глупый, гордый человек, который не посвящен слову и руководит семьей мирскими, человеческими, небожьими стандартами. Пятая трудность семейной жизни связана с болезнями и смертью второй половины. У вашего мужа может быть обнаружен рак, ваша жена может заболеть и потерять не только внешнюю привлекательность, но и способность двигаться самостоятельно и обслуживать себя. Смерть человека, с которым Бог сделал вас одной плотью, это тяжелейшая утрата. Даже духовно развитым верующим перенести подобную утрату совсем непросто. В 1549 году Жан Кальвин потерял свою жену Эделет де Бюр, с которой прожил 9 лет, и спустя неделю он писал одному пастору: «Воистину, мое горе невероятно, подобное переживают немногие». В письме Форели он отмечает: «Я делаю все, что в моих силах, чтобы не впасть в отчаяние. Мои друзья также прилагают к этому максимум усилий. Да поддержит меня Господь Иисус в этом тяжелом горе, которое без сомнений сокрушило бы меня, если бы тот, который помогает подняться упавшему, дает силы слабому и укрепляет обессиленного, не протянул бы ко мне с неба свою руку». И после смерти жены Кальвин прожил еще 15 лет, но больше никогда не вступал в брак. Получается вот что. Получается, что человек вступает в брак, чтобы не жить в постоянных искушениях, чтобы во избежание блуда исполнять Писание, но не имея гармонии в интимной близости с супругой или супругом, он становится еще более искушаемым, ему становится не лучше, а хуже, чем до свадьбы. Он страдает, не имея детей, или же смерть, болезнь, непослушание ребенка, отвержение Христа разбивает его сердце. В браке материальные проблемы он ощущает более остро. Частые конфликты утомляют его и лишают радости. Болезнь и смерть второй половины – опять тяжелое испытание. Вот какой может быть скорбь по плоти, о которой предупреждает Павел. Понимаете теперь, почему он жалеет тех, кто вступает в брак, а не одиноких? Чтобы не напугать всех одиноких и полностью не оттолкнуть их от вступления в брак, следует сказать, что духовно зрелые христиане, активно изучающие и применяющие Писание, силой Святого Духа преодолевают многое из перечисленных проблем. Они стремятся к единству, дружбе, любви, миру и гармонии во всех сферах своих отношений. Они по-другому смотрят на материальные проблемы и учатся доверять Богу в скорбях. Но это только в семьях духовно зрелых, библейских, посвященных Богу и Его Слову верующих. Если ваш разум не наполнен Писанием, не наполнен истиной, если он наполнен глупостью, мирскими идеями, мирскими фильмами, развлекательными программами, все, что вы можете произвести в браке, это только вражду и конфликт. Поэтому оставьте все мирское, наполните свой разум Писанием, живите Словом, исполняйте, и тогда скорби семейной жизни будут минимизированы для вас настолько, насколько это возможно для духовно зрелого верующего. Сегодня мы успели рассмотреть только две причины, поясняющие, почему христианину лучше не вступать в брак. Первая причина, чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений. И вторая причина, чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни. И говоря о трудностях семейной жизни, можно еще сказать братьям и сестрам, у которых нет детей. Если у вас нет детей, то ваши трудности семейной жизни, они меньше, чем те, у кого они есть. У одиноких меньше всего, у вступивших в брак и имеющих много детей, их больше. Те, кто в браке и не имеет детей, они где-то посередине между одинокими и находящимися в браке, и имеющими много детей. Вот такова она реальность. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!